Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич продолжает отвечать на ваши вопросы. И в течение полутора часов с 16 до 17.30 по московскому времени вы можете позвонить к нам в редакцию в Москве по телефону 8-495-781-49-54 и задать профессору свой вопрос. Но пока нет звонков, мы продолжим отвечать на вопросы, которые пришли заранее. Алексей Ильич, есть ли прощение за хулу на Бога? Что делать, если в отчаянии похулил очень сильно, а теперь совесть не позволяет идти в церковь? Осознаю, что Бог за это никогда не простит, но некоторые грехи настолько низменны, мирские, что написать их, произнести перед священником невозможно. Как быть в таком случае?
Прежде всего, нужно понять, что такое хула на Духа Святого. Это не тот грех, который мы осознаем, о котором сожалеем, о котором сокрушаемся, и даже до такой степени глубоко его переживаем, что даже не смеем обратиться к Богу и священнику. Это совсем не то. Хула на Духа Святого – это означает сознательное противление той истине, и в частности, познаваемой истине, видимой истине, и касающейся именно Бога, сознательное противление. И именно противление потому, что это есть истина. Это первое положение. И второе положение – это отсутствие какого-либо сожаления об этом, какого-либо раскаяния в этом. Вот что такое хула на Духа Святого. В данном случае – у вас, судя по тому, что вы говорите, никакой именно хулы на Духа Святого нет. А все те хуления, которые, возможно, возникали в вашей душе и, может быть, и возникают даже сейчас, они не являются, не могут быть отнесены к этой категории. Поэтому вы спрашиваете, что делать? Дело одно. Оно нам показано было при распятии Христа. Вы знаете, не случайно распяли этих двух вокруг Христа. Это действительно были люди, которые совершили тягчайшие преступления. И мы видим, что, оказывается, даже если покаяние и осознание своей греховности исходит из души человека, то даже в таком случае Господь прощает, прощает при искреннем раскаянии и осознании. Потому что в данном случае у вас ситуация как раз относится к этой категории. И вам нужно и перед Богом, во-первых, прямо назвать эти вещи и раскаяться перед Ним. И, во-вторых, поискать священника, достаточно разумного и опытного, перед которым раскрыть свою душу и перед Его лицом еще раз раскаяться перед Богом. И тогда вы можете не беспокоиться. Бог есть любовь. Не только у Него есть любовь, а Он есть сама любовь. Вот как пишет Иоанн Богослов. Бог есть любовь. Поэтому мы можем с полной надеждой и верой обращаться к Нему о прощении из любого состояния, из любого падшего состояния, которое могло произойти в нашей жизни.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Нижний Новгород на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алексей Ильич, Нижний Новгород, Лариса. Мне бы хотелось узнать по поводу поминовения усопших родственников. Люди, в основном невоцерковленные, практически все, как так получилось, что мы воцерковляться начали после уже своих родителей. И сейчас многие ушли из жизни, и некоторые, вот отец, например, у меня, он страдал алкоголизмом, ушел из жизни, конечно, очень так нехорошо. И поэтому, ну, не был самоубийцем, но тем не менее человек был пьяный, да, и ушел из жизни вот так вот. И некоторые батюшки говорят, что вообще-то и поминать таких нехорошо, потому что, ну, к самоубийству можно причислить, да, вот такую страсть. И другие родственники не были воцерковлены, но как же вот, можно ли поминать их через алтарное поминовение?
Спасибо.
Во-первых, надо все-таки помнить, что сказал сам Христос. Я пришел не к праведникам, а пришел грешников, чтобы обратить их к покаянию. Не праведника он пришел спасать, а грешников. Мы как-то забываем об этом или не придаем уже значения этим словам. И это очень печально. Во-вторых, о чем мне хотелось сказать, не отвечая на суть вашего вопроса, мы все говорим через алтарное поминовение. А что это такое алтарное поминовение? Я знаю, о чем вы говорите. Но почему такой колоссальный смысл придаете алтарному поминовению? Вы разве не знаете, кому бы вы сейчас, вот сейчас, в данный момент, прямо бы обратились? К Марии Египетской, которая не была ни священником, ни диаконом, ни диаконисой, ни прислужницей. Так? Антонию Великому, который был мирянином, никакого монашеского пострига не было, и никакого ни диаконства, ни священства. Вы бы к ним обратились за каким-то советом духовной жизни или к какому-нибудь священнику или архиерею, таким, знаете, таким сановитым. Да. Кому вы обратились? Ясно, к кому. Ну что же вы такое значение придаете этим внешним вещам? Алтарное поминовение. Неужели вы думаете, если вы подадите записку через алтарь, то уже все, врата рая раскроются вам? Дело не в том, какое поминание, алтарное или храмовое даже, а в том, с какой верою, с каким чувством, с каким сокрушением, с каким молитвенным участием подаем это. Вот в чем вся суть. А теперь, касаясь существа вашего вопроса, поскольку Господь пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию, и поскольку те люди, о которых вы упоминаете, и ваши родные, они по объективным причинам не могли быть христианами, которые бы ходили в церковь, исповедовались и причащались, которые бы даже веровали в Бога по объективным причинам, ничего не видели, ничего не знали. Ну что вы, какое время это было? Время гонений – это с одной стороны. Время какого воспитания? Воспитание это было безбожного. С другой стороны, так, поскольку то не думаем, если даже мы это понимаем и осознаем, то неужели Бог этого не понимает и не осознает? Вообще, я вам скажу, что-то мы о Боге думаем ужасно. Как это вдруг мы понимаем, что нельзя наказывать? Он не понимает. Да чего же неразумный оказывается? Мы сострадаем и любим, он не сострадает и не любит. Не беспокойтесь. За каждой даже литургией, а не только другими богослужениями, мы слышим, как диакон, обращаясь, правда, лицом к алтарю, а не к нам, но нас призывает еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея. Вы слышите? Неужели вы не знаете, неужели мы не понимаем, кто во властях и воинстве ея? Там же не только Ноев ковчег, я не знаю, что там, только Содом и Гоморра, там все там есть. И православнейшие люди, и сатанисты, и в церкви, в храме, друг, громко призываются все люди от лица церкви молиться о них. Надо же, в конце концов, придать полное значение этим словам. Мы как-то уходим от церкви совсем. Мы церковь заменяем какими-то своими, простите, предрассудками даже. О всех мы должны молиться. А совсем другое дело, о чем вы говорите, алтарные. Что такое алтарные? Это то, что сопрягается с выниманием частицы из просвары. Эта частица символизирует собой не что иное, как акт крещения, принятие крещения человеком здесь, в этих земных видимых условиях. Вот только и всего. Но в какой степени это его крещение оказывалось изменяющим его духовное состояние, об этом мы ничего не знаем. Мы можем поминать алтарно крещенного, а он будет сидеть на коленях у самого сатаны. И наоборот, разбойник первый в рай вошел. Интересно, какое алтарное было поминовение его. Даже не смущаться этим нужно, а нужно молиться, самим молиться, сопрягать это, если хотите, с милостыней, то есть стараться тайно, невидимо для других, помогать кому-то нуждающемуся, насколько это возможно. Вот так. Записочки, пожалуйста, не алтарные, подавайте так. Не беспокойтесь. Бог видит душу нашу, а не то место, где поминается тот или иной человек. Так что не особенно не страдайте об этом, а постарайтесь поминать их. Как? Молиться. Как? Знаете как? Когда ученики не смогли изгнать беса, а он пришел, Христос, и изгнал его, ученики в недоумении спросили, а мы-то почему не могли? Он ответил, этот род, то есть бесы, также это относится прямо и к нашим болезням духовным, с которыми люди отходят в тот мир. И этот род чем изгоняется? Молитвою и постом. То есть что такое постом? То есть некоторым посильным для нас подвигом ради усопшего. Вот ради усопшего, например, можно же сказать, вот я не буду этот месяц смотреть этот телевизор. Так? Или не буду там смотреть, читать вот такие-то книги, или не буду ходить вот к таким-то людям, ну, не буду есть того-то или пить того-то. Ну, каждый найдет тот момент в своей обычной жизни, от которой он может отказаться ради усопшего, то есть сопрягать на свою молитву с подвигом. Слышите? Дай кровь и прими дух. Вот тезис святых отцов. Если мы так будем молиться, если будем и других просить, и священника, да, насколько возможно, что ж, записочки, ну ладно, не разрешает в алтарь, ну Бог с ним, с этим батюшкой, если он не разрешает, а другой разрешит, люди крещенные, вот, другой разрешит и будет поминать, неважно. А насчет того, что когда говорят, что он сам виноват в том, что пришел к такому состоянию, да, верно, что умер в таком состоянии. Но вам скажу, здесь мы видим, здесь наглядно, человек пил и умер, а другой объедается. Так? И кто не объедается? И тоже потом умирает. И это здесь ничего, да? Значит, опился – это грех. А объедается всю жизнь – это не грех. А ведет совершенно ненормальную жизнь, даже в плане физическом. Вы подумайте. Все, и пьянки бывают, и объедение бывает, и Бог знает еще, что бывает, о чем даже не хочется и говорить. Так слушайте, мы в таком случае все мы самоубийцы. Но только самоубийцы какие? Несознательные. Так и там тоже человек, ну что же, если он оказался в этой страсти, с которой он не мог справиться уже, он такой же самоубийц, как и мы самоубийцы все. Тогда вообще никого нельзя поминать. В том числе этих батюшек. Поэтому надо быть очень осторожным к таким заявлениям. И не беспокойтесь, молитесь, насколько возможно, сопрягайте эти свои молитвы, искренние, внимательные, с посильным подвигом. Ну, хотя бы несколько поклончиков делайте за каждого из своих родственников, хотя бы по земному поклону, но с искренней молитвой, внимательной, а не пустой формой. И Господь обязательно помилует их. Вот так.
Спасибо. У нас новый звонок. Краснодарский край на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня вопрос по Иоанну, 3 глава. Там идет речь, диалог с моим фарисеем, с Иисусом. Он говорит ему, в одном месте Христос говорит ему, надо бы вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не увидит Царство Небесное. А в другом месте он ему говорит, если не родишься от воды и духа, то не войдешь в Царство Небесное. Увидеть и войти есть разница, если Христос об этом говорит. О чем идет речь? по вашему мнению.
Спасибо.
Ну, вот жалко, что вот такие вопросы часто задают и не посмотрят в толковании. Все же это разъяснено же. Нужно все-таки, как бы желательно, сейчас есть возможность приобрести толкование на Евангелие. Я очень советую это сделать. Насчет этой разницы не беспокойтесь, потому что эта разница, на самом деле, она не является взаимоисключающими утверждениями. Вот в чем дело. Да, речь указывает, в данном случае речь идет о чем? О том обычном, нормальном явлении, которое должно быть у каждого христианина. То есть мы должны родиться от воды и духа. Обычное толкование, что это является ничем иным, как указанием на таинство крещения. Вот о чем идет речь. Но нужно при этом понимать, и о чем Христос и говорит ее духом. Можно креститься и остаться сущим сатаной. Неужели мы это не понимаем? Что крещение не является же пропуском в рай. Совсем нет. Ветхозаветные люди, они вообще даже и не могли креститься. А церковь учит, что они также жертвою Христовую спасаются. Слышите? Жертвою Христовую. В том и силу ее. До этого никто не мог. И сейчас никто не мог бы спастись, если бы не было этой жертвы Христовой. Так вот, и в данном случае, значит, обычная, правильная жизнь – это в церкви через крещение. Вот. Но и в крещении только тогда приобретает силу и значение, когда сопряжена с чем? С рождением от Духа Божьего. А рождение от Духа Божьего требует соответствующей жизни, а не просто формального крещения, как это многие думают. Он крещенный. И что проку, что он крещенный? Что это такое крещенный? Ему дали драгоценность, равной которой нет в мире, а он выбросил ее в грязь. Еще похуже куда. И что проку? Тем больше осуждение принимает человек, когда он принимает это крещение, а относится к нему не только неразумно, а бессовестно. Вот, оказывается, какое дело. Вот так. Так что имейте это в виду. И очень советую приобрести все-таки книжечки. Если бы возможно было, даже Иоанна Златоуста надо бы приобрести. У него же толкование есть. Ну, и других толковников. Архимандрита Михаила, да, блаженного Феофилакта, епископа, и архимандрит, потом он епископ стал, Михаила. Да, так что это бы нужно бы приобрести. В наше-то время сейчас есть возможность, это нужно сделать обязательно.
Спасибо, у нас новый звонок. Беларусь на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Алексей Ильич, я бы хотела прежде всего выразить вам благодарность за ваши лекции, за ваше живое слово, которое дает веру, ну, не только мне, но, как я знаю, очень многим другим людям. Ну, вот такой у меня вопрос. Есть такая молитва преподобного Исаака Сирина о познании Бога перед гипнозом. Там есть такая строчка, которая мне непонятна.
Не понял.
Не понял.
Пожалуйста, ваш
не
вопрос.
Не понял вашу молитву Исаака Сирина. Не понял текст.
Сподоби меня зреть тебя силой союза крестного в части второй ума распятия. Где-то, ну, вот в части вторая ума находится.
Надо посмотреть этот контекст, о чем идет речь. Вообще скажу вам, что книга Исаака Сирина – это очень непростая книга. И все те, кто ее читали, говорят, что некоторые места там действительно просто непонятные, поскольку это перевод сирийского языка, это очень непростое дело. И некоторые места, учитывая, это, знаете, восточный характер речи и словоупотребления, и он просто не смогли даже переводчики подчас до конца понять, какой же точно смысл. Так что не удивляйтесь этому, что кое-чего вы можете не понять. Не беспокойтесь. С нас достаточно того, что мы понимаем. А что не понимаем, ну и слава Богу, что не понимаем. Нужно следовать тому, что понимаем. Этого достаточно для нашего спасения. Не увлекайтесь вот этими исканием, так сказать, ну, каких-то элементиков, каких-то частиц, каких-то тонкостей. Это ничего нам особенно не дает. Вы извините, что я так отвечаю вам, потому что я не совсем понял этого текста. И без контекста мне просто трудно вам сейчас дать, ну, понимание. А может быть, даже и не смог бы дать.
Следующий вопрос. Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, возможен ли брак между мусульманином и православной? И не будет ли грехом развестись из-за разных вероучений? Спрашивает Оксана.
Я скажу так, что одним из важных элементов союза, действительного союза в браке, является единство веры. Надо же понимать такую, я бы сказал, такое важное положение, что объединяет людей между собой, в том числе даже и в браке, не плоть и кровь, а единство духа. Посмотрите, как часто люди, далекие совершенно, и какими они становятся друзьями, готовыми просто жертвовать друг за друга, жизнь отдать даже. Единство духа – вот что является самым главным. Это главное. А единство по плоти, в том числе даже и в браке, мы знаем, во что часто превращается. Вы думаете, это случайно, что сейчас такое огромное количество разводов? Недаром где-то у Флоренского, у отца Павла, есть такая фраза, что часто эта любовь бывает переодетым эгоизмом. А Игнатий Брянчанинов даже пишет, употребляет даже такие серьезные слова, что часто эта любовь, не освященная Духом Божьим, во мгновение ока превращается в бешеную ненависть. Услышите, какие страшные даже слова употребляет он. Поскольку такая обычная любовь, она часто зиждется исключительно, что на чем? На искании исключительно удовольствий только друг от друга. И когда вдруг прекращается это, любовь обращается в ненависть. Поэтому, обращаясь к вашему совету, нежелательно вступать в брак с человеком других убеждений, другой веры. Нежелательно, поскольку здесь можете оказаться перед весьма серьезной проблемой, когда оказывается дух совсем разным, направление жизни совсем разное, и тогда во что это превратится? Вот так. В отношении же, если когда уже такое совершилось, да, в отношении развода, тут, вы знаете, нужно посмотреть, в какой степени этот человек, допустим, за которого вышли замуж, там, мусульманин, насколько он вам мешает жить по-православному. Если он вам не мешает жить по-православному, если он не возражает, что вы будете воспитывать детей в православном духе, то в данном случае развод тогда будет это неверным актом. Потому что апостол Павел, помните, что видит, что пишет? Уже помните, почитайте, посмотрите, как он говорит. Когда говорит, если жена верующая, а муж неверующий, что он говорит? Да, если это возможно, да, то, говорит, не осветится ли муж неверующий женою верующей? И наоборот. Так что если это человек таких, знаете, ну, довольно безразличного отношения к своим убеждениям, даже не убеждениям, а к своей, может, традиционной принадлежности по вере, и вам не мешает, и детям вашим не мешает, то разводиться, по-моему, здесь нельзя. Если же там проявляется совсем противоположная настойчивость, попытка перевести, убрать вас, вывести из христианства, из православия, и также и детей, то, конечно, это надо делать немедленно. Потому что мы имеем своей целью вечную жизнь, а не этот миг так называемой жизни. Вот такова ситуация.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Звонок с Ковс на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. В церкви я уже 6-й год. Молиться стараюсь с вниманием. Но меня очень беспокоит такой вопрос. Во время молитвы меня преследует мысль, что Бог меня не слышит. Или что я недостойна быть услышана Господом. Что это, неверие? И как можно понять, что Господь все-таки слышит мои молитвы?
Спасибо. Не нужно ничего понимать, а просто надо верить, что когда мы искренне обращаемся к Богу, Господь слышит. Это надо просто верить, иначе какая же он любовь? В том-то и дело, что он слышит. Даже любую каплю нашего вздоха он слышит. Святые отцы об этом пишут очень много. Даже по молитве перед причастием, посмотрите, как даже некую каплю, не только каплю, а некую часть даже капли, и то Господь слышит. Поэтому нужно твердо просто верить, это верить, что Бог слышит наши молитвы. Только наша душа не всегда слышит Бога. Это вопрос другой. И надо спокойно, со смирением продолжать молиться. И в свое время Господь даст и нашему сердцу услышать. Что услышать? То, что Он, оказывается, слышит наши молитвы. Но молитва должна совершаться, еще раз говорю, с вниманием, благоговением и покаянием. И покаянием с твердой верой, что Господь слышит. Потому что вот это неверие, это, я вам скажу, это тоже грех, когда мы не верим. Молимся и не верим. Вот потому мы тогда ничего не получаем. Надо верить. Господь пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Так что будьте совершенно спокойны. Все слышит Господь. И верьте, пожалуйста.
Спасибо. Снова я звонок. Чебоксары на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Добрый день. Это Чебоксары, Ольга. У меня такой вопрос. В церковь я хожу 7,5 лет. Причащаюсь, исповедуюсь и причащаюсь регулярно. Когда-то я была в секте 7 лет. И вот у меня такой вопрос. Нужен ли мне чин присоединения пройти?
Спасибо.
Смотря в какой секте вы были, но в данном случае я полагаю так. Ведь я высказываю в данном случае свою личную точку зрения. Что вам требуется не какой-то чин присоединения, а вам требуется искреннее раскаяние, искреннее, то есть отречение от всех тех предрассудков, с которыми вы были в этой секте, и искреннее покаяние в этом. Вот. И это покаяние перед лицом, кстати, священника, и я думаю, что уже этого, думаю, будет совершенно достаточно, чтобы вы могли спокойно продолжать жить в церкви. 7,5 лет – это недавно, не беспокойтесь. Так что можете продолжать, по-моему, в том же духе и с искренностью посещать храм, исповедоваться, причащаться. И я думаю, что Господь услышит наши молитвы.
Снова звонок. Саров на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Саров, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос. Можно ли в домашней молитве на псалтире поминать некрещенных?
Спасибо.
Ну, насчет псалтири, я думаю, зачем такое обязательное добавление? Я считаю, простите, слышите, это я вам говорю, да. Не только можно, а нужно. Мы призваны молиться о всех. Сам Господь сказал, помните? Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молите за обижающих вас и творящих вам напасть. Слышите, о ком он сказал? Даже о врагах. Сам он молился с креста о ком? О настоящих антихристов. Эти кого? О ком? Первосвященников, архиереев, фарисеев, законников, которые его распяли. Кто они были? Крещенные? Неужели нам недостаточно примера Христа? Интересно, кто у нас Господь? Вот пример, вот образец, вот норма нашей жизни. Вот за кого? За антихристов сущих молился. Да еще в каком состоянии? А у нас возникает вопрос. И можно, и нужно, и не только когда читаете псалтирь, а в любое время это можно молиться. Особенно, когда это касается, вопрос касается каких-то близких людей. Так что обязательно надо. Ну что вы, откуда это взяли вообще такую дикую идею, что нельзя молиться за некрещенных? Мы что, секта, что ли, какая-то, которая только за своих молится, да? Христос принес жертву за все человечество, принес жертву. Никто без этой жертвы спастись не может. Со всех. И неужели мы, скажем, ты, Господи, за всех, а нет мы? Мы только вот за этих будем молиться. А за всех прочих мы не молимся. Это откуда мы взяли такое? Вообще, это, вы знаете, какой-то кошмар. Я в одной книжке тоже прочитал. Да, о храме книга такая, там написано такое положение, да, что в церкви молятся только за крещенных, и мы должны молиться только за крещенных. Что это за сектантство какое-то? Это почему же такое? Христос за всех пострадал. Апостол Павел пишет, Христос – спаситель всех человеков, а наипаче, то есть особенно верных. И вдруг мы не молимся за них. Кто же мы такие? Скажите. Мы что, против Христа? Так что не беспокойтесь, молитесь спокойно.
Уважаемый Алексей Ильич, меня очень интересует, почему в церкви некоторых самоубийц отпевают, а других нет, ссылаясь на то, что некоторые самоубийцы находились не в своем уме. Мне весьма затруднительно представить вменяемого благополучного человека, который вдруг решает свести счеты с жизнью. И второй вопрос. Почему церковь считает самоубийство самым тяжким грехом, который не заслуживает прощения и страшнее греха убийства? Убийц же отпевают, а за самоубийц даже свечу запрещают в храме поставить. Почему? С уважением, Григорий. Григорий Лагудич.
Ну, насчет свечи-то, ну, слушайте. Ну, зачем? Ну, что же вы, когда берете свечу, то идете к кому, вы, интересно, спрашиваете, за кого свечу ставить, да? Ну, что за такие чудеса? За кого свечу? Свеча является, извините, что я начинаю с конца. Свеча является чем? Знаком нашей молитвы, символом нашей молитвы. Вот, и я смотрю на свечу, горит, а я по всему миру брожу? Или тоже огонек моей души обращен к Богу? Вот что такое свеча. И как мы только сейчас говорили, только что, да, что молиться за всех нужно, поэтому свеча, как символ нашей молитвы, за всех означает молитву за любого человека, о ком только я хочу молиться. В отношении самоубийц. Ну, некоторые, вы знаете же, кончают самоубийством по причине отчаяния. Это отчаяние может быть обусловлено, ну, разными причинами. Так вот, откуда введено то, что самоубийц запрещают отпевать и даже раньше и хоронить на общих кладбищах. В чем дело? Ведь вы учтите, эти каноны введены в православном государстве, то есть в котором все люди православные. И поэтому в данном случае о чем идет речь? Православный человек, слышите? Который верит в Бога и во Христа, который знает, что самоубийство – это самоубийство, тяжкий грех, и он сознательно вдруг идет на этот тяжкий грех. Тягчайший почему? Потому что потом уже покаяние невозможно. За любой другой грех человек может принести покаяние. А здесь уже все, жизнь окончилась. Так вот, о ком идет? О том, кто знал Христа, верил в Него и в Бога, и вопреки этому покончил свою жизнь. Ну, в силу каких-то затруднительных там внешних или внутренних обстоятельств. Вот, оказывается, почему это тягчайший грех. А если вы обратитесь к современному даже обществу, какие православные? Может, никакого даже и вообще христианином никогда не был. Да. Или номинально только когда-то приняли, в детстве его окрестили, как вещь какую. Так? И не верил, что он не верил. Так что в данном случае никакого противления, вот именно заповеди Божьей, у него даже и не было. Вот это было бы очень важно иметь в виду. Так вот, это бы надо бы иметь в виду. И поэтому для такого человека уже даже самоубийство, уже грех приобретает совершенно другой характер, то есть значительно меньше, чем для православного человека. Это нужно понимать. Ну, а почему по-разному, вам понятно. Одно дело, человек в ненормальном состоянии, сумасшедший, он может все что угодно сделать. Вы же понимаете, это не он делает, а это делает его поврежденная психика. Не он, как личность, я, а его поврежденная психика. И поэтому он также невиновен. Невиновен в этом грехе, как и если он на кого-то набросится и кого-то там убьет или что-то еще сделает. Он же не убийца, этот сумасшедший человек психически, если он кого-то даже убьет. Так и здесь. Он также невиновен. Поэтому в церкви отпевают. Когда если есть свидетельство врачебное, что он, оказывается, психически ненормальный человек. Вот. И здесь никаких проблем нет. Вот в чем дело. Да. Вот и вам понятно, значит, почему это тяжкий грех. То есть, когда он, будучи православным, и зная в здравом уме, и совершает этот грех. Это вполне понятно. Вот. Да. Вот. А убийц, вы говорите, отпевают? Да, отпевают. Поскольку есть надежда, что он внешне ли, то есть, может быть, в церкви перед священником, или внутренне, возможно, что все-таки осознал, кто он есть. Кстати, в большинстве случаев они осознают убийцы. Убийцы это. В большинстве случаев. Это очень хорошо, кстати, показал и Достоевский, да, и другие писатели. Вот. Вот, поэтому их отпевают в надежде на то, что возможно, что человек все-таки хотя бы ну, в какой-то миг своей жизни он все-таки обратился к Богу с покаянием. Вот, поэтому их не приравнивают даже убийц к самоубийцам. Но далеко не всегда. Иногда и убийц не отпевают. Злостных убийц тоже не отпевают. Когда совершенно ситуация совершенно ясна, что это был человек, уже который, ну, исчадие, что называется, ада, и что ни о каком тут его покаянии даже нельзя и предполагать. Так что и здесь может быть такая же ситуация. Вот так. Вот. Поэтому самим молиться о самоубийцах, тем более, если знаете, что вот это мало ли ваш близкий человек или какие-то друзья или родной, да, молиться можно и нужно, просить также своих кого-то, близких, в том числе, если ваш и священника даже просить, но уже церковное поминовение запрещается. Почему запрещается? По причине, я бы сказал, воспитательной причине. Вы же знаете, что самоубийц даже не хоронили на православном кладбище. Запрещали поминать. Почему? Это мера воспитательная, и тем самым очень многие люди спасались от этого греха, зная, что они, такие люди, кончая жить самоубийством, они выбрасываются. И выбрасываются не только из церкви, а выбрасываются из общества человеческого. Даже на кладбище их не хоронят вместе. И это очень многих спасало от этого тяжкого акта. Поэтому церковь предписала такие строгие правила по отношению к самоубийцам. Вот так.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Таруся на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Да, пожалуйста.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это из Таруси. Я хотел спросить. У этих отцов написано про нетварный свет, который перед глазами является. И есть врач-окулист Брек, он из середины 19-20 века в начале. У него тоже написано про свет перед глазами. У зрительной нервы, что-то типа этого. И в уроках православия Павла Сержантова он недавно сказал, что на мозжечок психики воздействует, тоже свет перед глазами возникает. И тут хотелось бы, чтобы не попасть в прелесть, как их можно различать и в какой книге это можно прочитать. И еще один вопрос. При внимательной молитве, у святых отцов тоже сказано, как бы заключая ум слова молитвы, и желательно осознавать каждое слово.
В отношении света есть строгие предупреждения святых отцов. Например, преподобный Нил Синайский прямо предупреждает и говорит, избегать, что бы ты ни увидел, что бы ты ни услышал во время молитвы, что бы ни ощутил, закрой свои глаза, свои уши, свои чувства, чтобы не впасть в искушение. Ибо есть большая опасность, что человек может принять вместе с этими явлениями и принять не Бога, а силу сопротивную. Всячески поэтому нужно избегать. Избегать и не стремиться к этому. Вот. И в данном случае, вот где-то прочитали все о нетварном свете, и начинается. Вы знаете, это любопытное дело. Просто удивительно. Да, прочитали, что можно поднять 200 килограмм, и сразу давай рассуждать о 200 килограммах. Ну что же такое ему? Какой нетварный свет? Да избави Бог об этом думать и говори. Нам дай Бог увидеть свои грехи. Вот что самое главное видение. Это же нужно тоже твердо знать. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, а не нетварного света. Грехов своих. А тут видим 1, 2, 3 – и потом не в чем исповедоваться, так? И уже нетварный свет является. Никакого нетварного света нам не может являться. Для того, чтобы мы его видели, это надо пройти. Знаете, какие степени и подвига, и молитвы? Ибо молитва имеет много ступеней. Молитва устная, молитва умная умом, молитва умно-сердечная. Молитва целодушевная, целиком уже охватывающая все естество, не только ум и сердце, а само даже и тело. Наконец, молитва, совершаемая в молчании, и сихия, отсюда и сихасты. Молитва, в которой человек даже, наконец, в таком состоянии находится, когда вообще обо всем он, само тело даже не чувствует. Вы слышите, сколько ступеней? Тогда только свет нетварный. А тут вдруг услышали, и давай все уже со светом нетварным. Боже мой, это какая наивность. Это просто какая-то беда. Избегать надо всего это. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Ибо пока я не увидел своих грехов, мне не нужен никакой спаситель. Я хорош. Вот что. А коль я хорош, какой мне Христос нужен? Только увидев свои грехи, увидев, что я не могу справиться с самыми элементарными вещами, даже не могу справиться. Да. Не могу ни осуждать, не могу ни завидовать, не могу ни тщеславиться. Даже с этим не могу справиться. Только тогда я, может быть, хоть обращусь к Христу, и хотя немного с молитвой и покаянием. А тут нетварный свет. Да избавит Бог от всего этого. Вот. Ну, а в отношении в отношении, так еще вы спросили, вот видите, как я отвлекся на это, на нетварный свет, да и второе от искушения, а искушение, как же, не помнишь, Сергей?
Нет, да.
Тоже не помню. Вот видите, как вот нетварным светом вы даже память вот, да, поразили. Молитва или что же такое? Не подскажете сейчас? Нет, наверное, уже трудно подсказать. Ну, извините, может быть, если я вспомню, хотя это едва ли, да, то...
Он, по-моему, вопрос даже не закончил.
Ответил. Да, что-то вы сказали, и так это и действительно, без вопроса даже вы сказали. Что-то констатировали и все, что-то. Ну, другой раз тогда. Извините.
Следующий вопрос. Если ты стоишь перед выбором, то как узнать, что угодно Богу, а что твоя воля? Что слушать, сердце или разум?
В обычном порядке вещей мы должны слушать и сердце, и волю. Но лучше сказать так. И совесть... И разум. Потому что сказать сердце я очень боюсь. Потому что многие, знаете, наше сердце это настолько испорчено. И такой подчас орган, да, у которого возникают, не знаю, какие только чувства. А вот совесть это все-таки еще такой действительно голос Божий, который нам говорит, говорит истину. Так вот, нужно слушать, я бы сказал, не сердце и разум, а совесть и разум. Но прежде всего, конечно, мы должны к чему обратиться? К разуму, то есть рассудить, что я считаю по заповеди Божьим, как это будет правильным. И вот здесь вот, рассуждая, тогда мне совесть и подскажет. Потому что совесть говорит только тогда, когда мы принимаем решение. Тут совесть и подскажет, а так это или не так. И вот если и мой разум говорит, что это правильно, и совесть тоже одобряет, тогда... Господь, видя нашу искренность, вот, нашу искренность, тогда видит Он и что? Что мы хотим поступить по воле Божьей. И когда мы поступаем искренно, мы поступаем по воле Божьей. И даже в данном случае, если наш глупый разум все-таки ошибся, тогда Господь, видя нашу искренность, исправит эту нашу глупость. Вот таким образом мы поступаем по воле Божией. Воля Божия в чем состоит? Еще раз говорю, это очень важный вы вопрос задали. В искреннем, от всей души, искреннем нашем желании исполнить волю Божию и искреннем решении. Вот я вижу в этом волю Божию. Я так поступаю. И Господь, Господь же видит, насколько искренне. Тогда исправит даже нашу глупость, если мы ошиблись.
Спасибо. У нас новый звонок. Крым на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Да, спасибо, Господи, Алексей Ильич, Сергей. Перед тем, как задать вопрос, хочу поблагодарить господина профессора за прошлый эфир в сентябре. Вы публично признали нас на весь Божий мир о благотворном влиянии царской власти как единственного Богоусыновления. Я вас за это благодарю. Искренне, то есть я не ожидал услышать из ваших уст это признание. Спасибо вам. Ну, так заплачу о вашем, конечно, преступлении заповеди Божией. Не прикасайтесь к помазанным моим. Ну, это вы будете сами отвечать. А теперь вопрос. Ну, предлагаю вам затронуть тему соборной жизни воцерковленного народа в контексте празднования 400-летия соборного обета русского народа Богу, обета Богу на верность роду, царскому роду Романовых.
В чем вопрос?
Ну, вы знаете, вы, пожалуйста, я прошу вас прочитать постановление собора 1613 года, в котором сказано, если кто отречется от этих решений, и первый, с кого начинается, прочтите, пожалуйста, царь ли, затем уже патриарх ли, и дальше перечисляются другие люди. Вот здесь теперь и подумайте об этом, что совершилось в 1917 году. И отсюда попробуйте сделать бесстрастно, без страсти выводы. Вот так. Спасибо.
Следующий вопрос из Подмосковья. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Федорович, я хотел спросить, вас автоматически побеспокоили? Вы знакомы ли вы с трудами старца Иосифа Водопецкого, ученика Иосифа Исихасты, ваше отношение к этому старцу?
Спасибо.
Мое отношение положительное. Положительное к этому старцу. Но вот видите, приходится еще при этом говорить, что мы русские, а может, не только русские, мы меры никакой не знаем. А какой меры не знаем? Если мы, например, говорим, этот человек да святой жизни, все, что он говорит, значит, есть истина. Или если говорим, нет, этот человек не святой, тут чуть ли не все, что он говорит, это неправильно. Как мы ошибаемся? Так и здесь тоже, и в отношении Иосифа Исихаста. Да, это чувствуется человек очень хороший, святой, я бы сказал, жизни. Но это совсем не значит, что все, что он говорил, есть абсолютная, божественная, непререкаемая истина. Посмотрите на жизнь хотя бы нашего бесспорного святого, Феофана Затворника. Если вы только посмотрите разные этапы его жизни, то вы тогда поймете и увидите, как нужно быть осторожным к суждениям даже святых людей. Посмотрите, как, например, у него. Что он? То благословляет одной там своей духовной дочери переводить католический один труд, потом осуждает с такой силой католицизм, то он предпринимает просто активное участие в издании откровенных рассказов странника. Так, через 10 лет запрещает его читать. Почему? По причине той, что он может повлечь прелесть. Вы слышите, какие вещи? То он борется с Игнатием Брянчаниновым, что Игнатий Брянчанин пишет, что душа и ангел, они имеют эфирные тела. Игнатий Брянчанинов. В конце своей жизни, в письмах, черном по белому, которые сейчас опубликованы, прямо пишут, да, это так и есть, душа имеет, и ангел, и эфирные тела, и давайте не будем спорить, принимаем это, и все в порядке. Вы слышите, какой шел, еще целый ряд у него вещей, я сейчас не хочу говорить, вы видите, какой шел процесс, а вот так мы возьмем что-нибудь, ах, Феофан Затворник. Я помню, получаю письмо. Да, вот, Феофан Затворник издал же откровенные рассказы странника. А вы говорите, что там есть опасность. Пишу ему. Эту монаху, кстати, пишу. Говорю, почитайте, вот вам высказывание Феофана Затворника, запрещающего, да, говорящего, что там может повесить вас к прелести. Замолчал. Вот, оказывается, как нужно быть осторожным. Так и здесь, в отношении того же Иосифа Исихаста. Вы же знаете, что есть у него такие последователи, которые говорят, я ученик или он ученик Иосифа Исихаста. И вдруг мы видим, что такое Харалампий Афонский. Требует молодого человека читать молитву Иисусу быстро-быстро, со скоростью света. Так что тот не прошло и часа, как уже 3600 молитв Иисусовых прочитал. Вы подумайте только, то есть в секунду. Даже быстрее. Это что такое? Они правильно поняли. Иосиф Исихаст, да, говорил. Надо в минуты особого действия страсти нужно не просто читать молитву «Господи Иисусе Христе», а нужно читать как? «Господи Иисусе Христе». Вы слышите? То есть вы слышите, какое изменение даже скорости? Почему? Потому что требуется напряжение всех сил. А во что превращено? Со скоростью его язык, да, повторял, работал как моторчик. Это что же такое? Где же тут внимание? Где благовение? Где покаяние? Вот, оказывается, какие вещи. Или тот же Порфирий Кавсаколевит. Тоже, оказывается, да, ученик Иосифа. Да, исихаста. И что такое, до чего дошел? Не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога. А Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А это что такое не боритесь с грехом? Что такое любить Бога, не исполняя его заповеди? Это что такое? Так что я к чему это привожу? Да, Иосиф Исихаст, да. Это действительно видно, что человек с такой святой жизни, да. Но, видимо, какие-то его наставления или не всегда имели определенный смысл, или неверно их даже понимали, неверно даже записали, и это привело, видите, к каким вещам. Так что не будем смотреть, вот особенно сейчас, будем осторожны, не будем сразу как бесспорную истину, которая чуть ли не выше, получается, Евангелия, рассматривать все вот эти вот рекомендации и советы. Нужно быть очень осторожным. Оценку духовного подвига каждого нового с новым поколением человека, каждого того, кто вот опять-таки выступает, кажется, на арену церковную в качестве примера, мы должны давать оценку как? Не самому по себе этому человеку, а на основании критерия какого? Святоотеческого учения, то есть учения предшествующих бесспорных святых. Что они говорят о молитве? Что, как моторчик надо произносить, да? Как это хула на Бога, если мы начнем тараторить. К Глинскому старцу Серафиму пришел один монах и сказал, «Отче, я имею непрестанную молитву». Знаете, что он ответил? Вот такому тараторщику. «Нет у тебя никакой молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Слышите? Слышите? Он выразил действительно святоотеческое учение. Игнатий Брянчанин пишет, молитва без внимания – это есть богохульство, это есть сделание противное Богу, на которому с гневом относится Бог. Вы слышите как? А тут Харалампий, пожалуйста, этому юноше, который только пришел, сразу правило становись, 14,5 тысяч молитв Иисусовых сразу давай. Тут в ужасе, Геронте, я же не могу, будешь. А что пишут отцы? Посмотрите, что пишет наш святитель Игнатий. Сначала 100 молитв этому послушнику, потом паузу, передышку, ибо наш ум еще слаб. А тут сразу что такое? И что потом Харалампий говорит? Вы только почитайте, я же книжку эту купил специально. Харалампий, наставник молитвы Иисусовой. И что он говорит этому юноше? Я сам могу за один вдох, выдох 100-200 молитв Иисусовых. Вы слышите, что творится? Это что такое? Это что же, мы мантры читаем или с молитвой обращаемся к Богу? Когда я с молитвой обращаюсь, вы же знаете, как мы обращаемся с молитвой. И другое дело, когда тараторим, как из пулемета. Вот такая. Так что нужно рассудительно относиться. Наш критерий – это согласное учение святых отцов. И в частности, о молитве Иисусовой, о духовной жизни. Почему приходится говорить, все время указывает, например, Игнатия Брянчанинова? Потому что он выразил, кратко сформулировал учение всех древних отцов о самых важных моментах духовной жизни, в частности, о молитве, без которой религии вообще нет. Вот так даже.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Вас беспокоит Виноград Александра. Я престарелая, инвалид. И слепая, но писать не могу. Так уж ответьте мне, пожалуйста. Будет или нет канонизирован митрополит Ленинградский, Вазовский, вот митрополит Иоанн, когда он проходил по храму на молитву, на служение, тот его исходил от рук, от лица все влияния. Он хотел такой смерть, радость.
Спасибо.
Я не могу сказать, будет это или нет, тем более когда. Думаю, что в ближайшее время этого, конечно, не будет. Ну, для такого вывода достаточно есть много причин. Вот так, я думаю, в отношении того, что когда он проходил, это было сияние и прочее, вы говорите о своем личном опыте. И к этому надо относиться, к своему личному опыту, очень сдержанно. Потому что много есть искренних христиан, которые действительно имеют какое-то, ну, прям благое воздействие на окружающих людей. Но это еще не значит, конечно, не говорит о том, о той святости, которая ну, канонизируется. Это не обязательно. И потом, совсем это не обязательно канонизировать. Почему так беспокоитесь? Можете, пожалуйста, считайте его святым, но обращайтесь к нему как к святому. Почему это взяли, что надо обязательно канонизировать? Вы знаете, канонизация ведь с чем связана теперь? Есть одна очень большая опасность. Как канонизация, так из могилы поднимают тело. А вот через какие-нибудь, допустим, 20 лет начнется гонение на церковь. И что будет с этими мощами? Все-таки надо думать об этих вещах. Вот. Так что не беспокойтесь. Канонизация – это только внешний акт церкви. А святость – это Господь видит. Он знает. И Он знает, как поступить в отношении этого внешнего акта. Все это внешнее, я вам скажу, оно носит второстепенный характер. Не беспокойтесь вы, пожалуйста. Как мы хотим этой внешности, этой пышности, этой торжественности. Боже мой! Ну что же мы такие? Прям все нам подавай только вот эти внешние акты. Не беспокойтесь, если вы уверились, что, допустим, он святой, ну обращайтесь к нему, пожалуйста, с молитвой. А думай, что в ближайшее время канонизации не будет. Но и этим не надо смущаться нисколько.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Что такое праведный гнев? И когда можно и даже нужно давать ему волю?
Я вам скажу, что сначала неправедный гнев. Неправедный гнев связан с тем, когда оскорбляют наше самолюбие, задевают наши страсти, задевают наше благополучие, наше земное, вот нашу плоть и нашу кровь, и особенно нашу гордыню. И вот здесь мы возгораемся и пылаем поистине страшным гневом. Вот этот гнев неправедный, за который мы подвергнемся осуждению. Это есть грех. Вот если мы все это отбросим, все эти вещи, и когда мы гневаемся не за то, что задели нас, так, а когда мы гневаемся на те поступки, допустим, человека, которые являются откровенным и сознательным вызовом против Христа, Бога, и которые совершаются в границах, допустим, храма и так далее, здесь у нас, естественно, возникает гнев как чувство праведное. Ибо ты человек, и ты должен знать свою меру. Вот здесь это будет праведный гнев. И здесь мы даже можем, если, еще раз повторяю, если в своей церковной среде, слышите, в церковной среде, в границах церковной ограды, здесь мы даже, как уже и говорилось раньше, можем даже принимать даже какие-то меры укрощения этого человека. Вот так. А когда мы гневаемся на несправедливые, с нашей точки зрения, поступки каких-то внешних людей, да, людей мирских, нецерковных, ну, пусть даже и церковных, так, то здесь надо быть очень осторожным, в высшей степени осторожным, потому что здесь нужен скорее не гнев, а а сожаление по поводу того, что какой-то человек, церковный он или не церковный, совершает такие поступки. Сожаление. Если мы имеем силу, то даже вздохнуть о нем: «Господи, помилуй». И, что самое главное, даже не это, не, даже, значит, сожаление, и даже вздохнуть, я говорю, и самое-то главное, даже не это, а другое. А что же самое главное? Самое главное понять. Вот он в данном случае говорит ложь. Я возгораюсь гневом. Какой же я больной? Какой же я-то больной? Как будто я никогда не говорю лжи. Как будто я праведный человек. С каким гневом я обрушиваюсь на грехи другого человека? Кто же я? Кто я? Об этом, ой, как хорошо сказал преподобный Тимофей. Тимофей Валаамский, но на самом деле он на Афоне окончил свою жизнь. В беседе с одним богословом, да, он говорит, человек должен чувствовать себя не только хуже тварей земных, но и хуже самих демонов. Богослов, он же, знаете, богослов, они же все знают, да? Надеюсь, не сомневаетесь. Да, ответил ему: как же это, отче, мы хуже демонов? Ну, хуже, ладно, хуже зверей, понятно, это бывает. А демонов? Мы же крещенные, мы же причащаемся. На что ему преподобный Тимофей ответил: вот в том-то и беда. Звери-то они не понимают, что делают. А мы-то знаем веру христианскую, знаем заповеди Христовы. А демоны-то, они и есть демоны. Они другого ничего и не имеют, и иметь уже не могут. Все. А мы-то знаем, мы имеем церковь, мы имеем таинство и поступаем хуже них. Поэтому хуже и самих демонов. Вот оказывается, что при возгорающемся у нас гневе, что мы должны чувствовать самое главное: а я какой? Об этом сказал Господь. Господь, прежде чем вынуть соринку из глаза брата твоего, вынь бревно из своего глаза. Вот здесь у нас тогда, если мы с этим ощущением будем подходить к поступкам других людей, тогда, я думаю, у нас будет уже праведный гнев. Слышите, когда будет праведный? Когда я вижу, что я хуже его. Но в данном случае я вижу, что ситуация объективная, жизненная, да, она требует исправления этого. Исправления. Когда человек прямо говорит о том, вот то, говорит, что сломает жизнь, там или внешнюю, или моральную, и так далее. Но я понимаю, что я хуже даже его, хуже, но это допустить нельзя. И вот здесь гнев, он может являться той силой, благодаря которой можно держать там какие-то акции, которые направлены на разрушение нашей жизни. Вот так, вот это очень важно иметь в виду. А то мы гневаемся на всех, направо и налево. Почему? Потому что видим себя только настолько хорошими, что, Боже мой, и самого неба не хватит для нашей святости. Поэтому на всех и гневаемся. И думаем, что это праведный гнев. Ничего тут и праведного ничего нет. Поэтому будем крайне осторожны. Как пишет апостол: гневайтесь и не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем.
Спасибо за ответ. У нас снова есть звонок. Рязанская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Хотел бы вопрос такой задать. Погибла Византия, как бы исповедующая православие. Ну, Россия стала правоприемницей в православной вере. И тоже мы вымираем. Прирост в основном идет за счет мусульманских. Ну, Кавказ и другой. Почему вымираем?
Спасибо.
Да, вы задаете такие, такие вопросы серьезные, почему мы вымираем. Попробую вам сказать. Мне неоднократно приходилось приводить один пример, очень интересный. Вы вот сказали, упомянули о Византии. Вот в 6 столетии Византии произошел однажды очередной дворцовый переворот, когда командующий армией совершил его этот переворот. Человеком оказался он жутким просто, по имени Фока, жутким, страшным. Как он казнил только на глазах императора, он 5 его сыновей приказал копьями, раздев их догола, копьями загнать в пылающий костер. Затем казнил самого императора. Вообще творил совершенно жуткие деяния. И вот один подвижник в отчаянии буквально молился Богу. Господи, за что же наш народ православный, наша православная империя, наша церковь святая православная страдает от этого негодяя? Что случилось? Молился очень, видимо, сильно. Под утро ему был голос потрясающий. Я думаю, он будет ответом и на ваш вопрос. А ответ был таков. Краткий и сильный в отношении этого негодяя Фоки. Ответ был таков. Искал худшего, но не нашел. Этот святой, этот подвижник был потрясен. Только здесь ему открылось. Бедный ты человек. Ты что, видишь души человеческие? Ты что, думаешь, что если называется ваша империя православной, то она и православная? Думаешь, что если ваша церковь называется православной, значит, она и это поместная церковь? Значит, все, она кристально чистая, что христиане, действительно христиане, тут ему открылось. И понял он, Господи, мы достойны в 10 раз большего, чем это творится. Вот что происходило. Византия даже погибла вообще, как вы помните, в 1453 году, уже пал Константинополь. Сам император сражался на стенах этого города, Византии. Почему? Посмотрите историю. Какое было отступление, какие были попытки унии с католической церковью. Что творилось? Сколько императоров были еретиками настоящими, самыми настоящими еретиками. Вот что происходило. Императоры, помазанники, о которых вот только что говорилось. Да. Что происходило? Вот, оказывается, надо понять, что при этом не Бог наказывает нас, а мы сами себя наказываем своими деяниями. Мы и вырождаемся по этой причине. И если мы не опомнимся, если мы не начнем проводить жизнь христианскую, если мы не будем каяться, как покаялась Ниневия, помните, покаялась, и Бог не разрушил ее, то и мы угаснем. Вот так. И Третий Рим погибнет, если мы не опомнимся, не покаемся и не обратимся.
Спасибо. У нас новый звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос такой, как дьявол мог искушать первых людей в раю, если еще до сотворения человека он был низвержен оттуда?
Спасибо.
Ишь вы какой искусительный вопрос задаете, да. Правильно, я тоже так говорю. Как же это он мог проползти, этот змей, в рай-то? Видимо, Михаил Архангел где-то просмотрел, не иначе, когда стоял на страже. Вы правы, нужно понять, что это библейское изображение, оно носит же какой характер? Это характер, вот то, что у нас неверно подчас принимается, я боюсь даже слово сказать, а то начну цепляться. Это образный характер. Слышите? Дело не в том, что это обязательно дьявол, так сказать, подполз туда в образе змея, да, а архангел Михаил пропустил его. Дело-то в чем? Что случилось с первыми людьми? Первые люди, посмотрите в Библии, они обладали полнотой власти над всем тварным земным миром. Полнота власти. Помните слова «нарек имена»? Что это значит? Обратитесь к рабовладельческой эпохе, и вы знаете, когда приобретали рабов, то господин давал каждому свое имя. Это знак власти. Так вот, человек обладал полнотой власти, полнотой знания всего этого тварного мира, полнотой, если хотите, славы. Вот тут-то и возникло дьявольское искушение увидеть себя кем? Вот тем, чьи слова мы слышим. «Будете как боги». Вот какая мысль возникла. И человек, который еще не имел никакого опыта духовной жизни, который даже и не мог знать, кто он сам по себе без единства с Богом. Вы слышите, а Бог есть Дух. Без единства с Богом, кто он есть, поддался этому искушению. А коли я Бог, то мне уже Бог не нужен. Двух богов не бывает. Вот чем оказалось. Вот. А совсем не надо это думать, что обязательно, что это пропал, дьявол прорвался туда в виде змеи и так далее. Это образы. Но они очень хорошие. И на каком-то уровне, особенно детском уровне, они вполне понятны. Видите? Они понятны всем возрастам, но на разных уровнях. Вот что произошло. Вот таким образом. Так и совершилось первое грехопадение. Вот так.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Сейчас очень много говорится о том, что 21 декабря 2012 года наступит конец света. Как православным христианам относиться к этим предсказаниям?
Это беда, что мы такие легкомысленные, такие легковерные, что неизвестно кто скажет, и мы уже верим. И эта беда настораживает. Что же будет, если здесь какой-то буддийский лама сказал это, и мы уже все в страхе и трепете? А что же будет, когда придет человек, царь всей вселенной, всей земли, который будет творить чудеса? Я прошу вас обратить на это внимание. Об этом сказал и Христос, и апостолы. Творить чудеса, и когда он скажет многое из того, что и объявит себе Богом, как мы тогда поверим? Какая трещина в нашем сознании? Какая беда уже в нашей душе? Легковерие таким глупым вещам совершенно, неизвестно откуда даже, идущим. Что это сказал святой? Преподобный? Кто сказал? Вы посмотрите. И мы верим. Ну ладно, неверующие в это верят. Мы, христиане, верим. Какой позор только. Православные. Христос сказал, никто не знает. Ни дня, ни часа, когда это совершится. А там буддийские ламы, и мы уже все в трепете. Вот это признак, я вам скажу, очень и очень серьезный, очень и очень печальный. Если даже мы таким источникам верим, что же будет с нами, если нам скажет какой-то великий чудотворец, а Антихрист будет именно им. Об этом сказал Христос. Сотворит великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Кого? Кто это избранные? Верующих людей. Вот перед чем мы стоим. Поэтому нужно немедленно выбросить это из головы. Немедленно покаяться даже в этом. И перед Богом, и перед священником прям надо покаяться. На исповеди надо покаяться. Говорить, простите, я отступил, отступила от Христа. Христос сказал, никто не знает, а я поверил этому неизвестно кому. Это грех. Вот даже что. Не просто так, ну, поверили, знаете, так легко, ну, ошибся. Нет, это грех, преступление. Потому что это прямая дорога к принятию Антихриста, который будет говорить всякую ложь и всякую хулу на Христа. Это большая опасность, да избавит Бог. Немедленно надо каяться в этой вере.
Ну и в продолжение темы. В последнее время усилились ожидания второго пришествия мира Иисуса Христа через его рождение. Каким образом наиболее компетентно обличить эту ересь?
Ну, я уже сейчас ответил. А через рождение, то есть родиться от кого-то такое-то, ну, типа, видим, Виссарион или кто там. Да, ну, так это... Вот и вот вам, пожалуйста, это вам пример. И посмотрите, сколько людей верят. Он в себе женился, имеет деток. Детки учатся, где у него там, в Англии, еще где-то такое. Эти дурачки бедные, как глупыши детки, продают свои квартиры, несут туда, живут там в Халугах. Да. Ай-яй, вот видите, как, какое может быть помрачение разума. Евангелие для нас уже, для нас, я говорю, которые считаются христианами, оказывается, уже не является никакой истиной, никаким авторитетом. Какая же беда! Христос что сказал? Как молния от востока до запада, таковым будет пришествие Сына Человеческого. Вот каким будет. Как сеть на лицо земли, как пишет апостол. Услышите, какие все вещи прям подчеркивают моментальный характер пришествия Христа. Слышите? Моментальный. Вот. Раз и все. А мы тут рождение, родился, пришел, где-то работает, где-то живет, что-то образует. Чуть ли уже не второе пришествие, тысячелетнее царство уже будет. Царствовать будет он вот так на виду со всеми христианами. И вы подумайте только, с избранными, где все прочие будут, не знаю, в это время, и где эти будут царствовать со Христом. Тоже очень, да, непонятное совершенно явление. Ну что же мы такие? Да, не верим мы Христу. Вот беда-то какая. Ну и это может привести к самым печальным последствиям.
Спасибо, Алексей Ильич. Время нашей программы, к сожалению, уже подходит к концу. И чтобы вы в завершении нашей программы могли пожелать нашим телезрителям в эти предновогодние и предрождественские дни.
Самый сложный вопрос, который вы задали. Да, потому что, чтобы это пожелать, нужно очень много и долго думать. Сосредоточиться надо. Но, поскольку вы уже так уже спрашиваете, то я полагаю так. Мы каждое новое деяние чем сопровождаем? Мы всегда просим благословения Божие на предстоящее дело. Даже на предстоящий день и то мы просим благословения Божие, вставая на утреннюю молитву. Тем более это нужно сделать, когда мы встречаем уже следующий год жизни. Но поскольку в то же время он сопряжен у нас и с празднованием Рождества Христова, то было бы, конечно, очень полезно. Дай Бог, чтобы, хотя вспоминая Рождество Христово, мы вспомнили о необходимости рождения вот этой мысли о Христе, веры во Христа, чтобы родилось это в нашем сердце, и чтобы мы действительно могли в Его благословении и в Его, если хотите, благодати, могли совершить жизнь свою в наступившем новом году. Желаю всем вам праздника счастливого, доброго, хорошего, христианского. Спасибо, Господи.
Спасибо, Алексей Ильич. Позвольте в знак благодарности и признательности от редакции телеканала «Союз» и от всех наших телезрителей вручить вам этот скромный букет, поздравить вас с наступающими праздниками. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо вам большое. Цветы я люблю. Спасибо, Господи. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо вам, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До свидания. Вот,